РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Поэт-декабрист, жизнь которого окутана революционными мифами. Бедный дворянин, мечтающий о славе. Знаменитый автор одного, но очень дерзкого стихотворения. Страстный, но довольно посредственный лирик, которого Пушкин считал бездарем. Издатель замечательного альманаха «Полярная звезда». Успешный предприниматель в русско-американской компании. Мученик совести, получивший страшный приговор, дважды повешенный. Классик гражданской поэзии. Рылеев. «Смертельный маршрут к бессмертию». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Кондратии Федоровиче Рылееве. Прожил он всего 30 лет, я напомню, годы жизни, 1795-1826, и был повешен как заговорщик, как участник декабрьского восстания. Страшная судьба, безусловно, вписанная в нашу историю. Но все же мы сегодня о литературе, как, впрочем, и всегда в нашем цикле. И здесь у меня возникают вопросы, потому что, может быть, многие сейчас меня осудят, но я бы сказала так, очень простые стихи, которые, кстати говоря, легко учить наизусть, и знаем мы их по школьной программе. Занимался коммерческой журналистикой, он ввел, кстати, первые гонорары. Но в чем его заслуга как литератора?
На этот вопрос можно сказать, что он поэт-гражданин. И, конечно, гражданина в нем
больше?
Больше, чем поэта.
То есть все-таки не поэт-гражданин, а гражданин-поэт.
И гражданина намного больше, чем поэта. И это отмечали многие современники. Но, с другой стороны, вот та малость поэтическая, которая в нем все-таки была, она работала на очень благородные, на очень важные для страны темы, темы общественных человеческих прав, темы освобождения крепостных, тема свержения самодержавия и попытка определить, нужна ли Республика России или Конституция. Эти все важные вопросы Рылеев ставил в своих стихах, а также ставил вообще в своей жизни. Поэтому Рылеев, конечно, это человек на перекрестке. То есть, с одной стороны, он пришел из просвещения русского XVIII века, а с другой стороны, он уже пламенный революционер, который, в принципе, ведет Россию к реальной революции.
То есть он на перекрестке просвещения и революции?
И реального революционного движения. Не случайно он становится главным заговорщиком, потому что он именно идеолог декабрьского восстания. Никто иной, как он, уже известный гражданин-поэт. Ему даже завидует отчасти Пушкин, скажу я вам, его славе. И вот именно под знаменами его знаменитости, его известности, его благородства, скажу я вам, хотя он был, конечно, очень тщеславный человек, и многие подчеркивали и отрицательные стороны его характера, но все-таки он был человеком, готовым к самопожертвованию.
Ну и давайте тогда вспомним его слова из его признания.
«Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное и не только того не подумал сделать, а напротив, еще преступную ревностью своею служил для других, самым гибельным примером».
Откуда взялся этот бунтарский дух? Откуда вот это вот недовольство и желание устроить революцию?
Это вопрос уже его биографии, его жизни, его мировоззрения, все вместе. Его бунтарский дух, наверное, проснулся рано, когда ему было еще 4 года. Его родители отдали в кадетский корпус, он как будто лишился вообще детства, сразу превратился в солдата. Там его и били, сильно наказывали. И он ополчился на целый мир. И мне кажется, что вот эти детские переживания легли в основу его жизненного бунта.
То есть это тот самый случай, как теперь принято говорить, ищите все проблемы в детстве?
Нет, ну не все проблемы. Кроме того, не будем говорить о самодержавной России, как о счастливой стране, там было куча недостатков, там было, конечно, вот это жесткое единовластие, несмотря на то, что это было все-таки начало века довольно светлого Александра I, тем не менее, в общем, много было всего того, что надо было менять, и менять решительно. Поэтому все это, когда соединилось, то Рылеев стал превращаться в бунтовщика. Ну и, наконец, знаменитый поход в Европу вместе с победоносной армией российской в 13-14 году.
А что он изменил?
Он просто увидел, что есть другая жизнь, другие основы жизни, другие взаимоотношения между государством и обществом. И это, конечно, как и для многих других, это упало в копилку его бунта. В общем, все декабристское восстание опиралось как раз на взгляд на Европу. И здесь победа над Наполеоном была одновременно
внутренним таким проигрышем, да?
Поражением самодержавия.
Но давайте вспомним его стихи, в которых вот это вот бунтарство тоже выражается.
«Ах, тошно мне, и в родной стороне, все в неволе, в тяжкой доле, видно век вековать. Долго ли русский народ будет рухлядью господ и людями, как скотами? Долго ли будут торговать?»
Виктор, вы уже частично затронули его детство, сказали о том, что он учился в кадетском корпусе, где преследовали его всякие невзгоды и так далее. Но давайте обо всем по порядку. Вот исследователи пишут, что вообще, что касается его биографии, сплошные пробелы. Какие-то недомолвки, неизвестно что-то и так далее. Это действительно так? Или же мы все-таки можем какой-то довольно полный портрет себе составить?
Я бы сказал, что меньше пробелов, нежели мистификаций и мифов. Дело в том, что и либеральная дореволюционная литературоведение, и советская, и постсоветская сделали из Рылеева мученика, а мученика из него сделать легко. Он все-таки подвергся страшной казни.
Но он им не был?
Он был мученик, но дело в том, что он был мученик непоследовательный. То есть, с одной стороны, он, конечно, был человеком, который жертвовал собой во имя революции. В тайное общество он вступил поздно. То, что он развернулся быстро, это да, но то, что он вступил поздно, это факт. Он был достаточно процветающим менеджером. Он был человеком, который действительно стал зарабатывать хорошие деньги, хотя детство он прожил в нищете.
Еще до этого была и военная ведь карьера. То есть детство в нищете, кадетский корпус, потом военная карьера. Я так понимаю, ничего выдающегося там не было.
Нет, там ничего не случилось выдающегося, но Европу он посмотрел Германию, был в Дрездене довольно много, он посмотрел Швейцарию, он был во Франции. В общем, он был таким посыльным, если хотите, таким связным. В общем, в малом чине. Но когда он вернулся, то он, конечно, оказался в русском обществе, которое было крайне либеральное, и почти все журналы того времени были либеральными.
И он, кстати, был тоже одним из издателей крупных журналов.
Он потом стал уже издателем очень удачным, «Полярной звезды», но прежде чем он стал издателем, он стал действительно ярым антикрепостником и борцом самодержавия. В это время, к концу уже Александра I, к концу его жизни, над Россией восходит такая огромная фигура Ракчеева. Ракчеев – фигура мрачная по своему характеру, по своей жесткости. Это человек, который придумал военные поселения для того, чтобы не оплачивать солдат. Они там работали как крестьяне. Некоторые сейчас исследуют, считают, что это была неплохая затея, но она не удалась в конце концов. И Ракчеев – это такая фигура, как когда-то потом был Победоносцев. Ну, в общем, такие вот самые страшные фигуры дореволюционной жизни.
Ну, такой серый кардинал, да.
Да. Неожиданно под маской перевода или, можно сказать, подражания древнеримскому поэту вдруг разражается Рылеев, наш любимый, невероятным стихотворением «Временщику».
Это 1820 год, правильно?
Да.
И это вот это его самое известное стихотворение.
Оно действительно невероятно революционное. И, как правильно сказал его друг, я подчеркиваю, друг Булгарин.
Рылеева, да.
Булгарин подчеркивает, что Рылеев наш славен уподоблениями. То есть он пишет об одном, а разумеет другое.
А думает о другом. Но мы, кстати, об этой дружбе еще сегодня поговорим, а давайте вспомним эти строки.
«Надменный временщик и подлый, и коварный, монарха хитрый льстец и друг неблагодарный, неистовый тиран родной страны своей, взнесенный в важный сан пронырствами злодей, ты на меня взирать с презрением дерзаешь, и в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь. Твоим вниманием не дорожу, подлец. Из уст твоих хула достойный хвал, венец.
Кстати, это стихотворение было опубликовано где-то, да, ведь?
Да, вот это тоже поразительно, что цензура была очень непоследовательна. Она, например, запрещала говорить о женщине, что она прекрасна небесной красотой. Это было запрещено. Было запрещено огромное количество всяких вещей.
Да, там вообще масса каких-то словосочетаний неожиданных было запрещенных, да.
А с другой стороны, пропустили такое стихотворение, ну, как бы сделали вид. Но я думаю, что не сделали вид, потому что там были, безусловно, разные партии вокруг Александра I. И Голицын, министр просвещения, он был против Аракчеева. А Голицын был довольно мощная фигура. И я думаю, вместе с императрицей они пропустили это стихотворение.
То есть это еще другая партия.
И поднялся страшный вой. И Аракчеев бросился вообще с криком, что это такое, и разберитесь, и все. Никто не стал разбираться.
А Рылеев, он как бы понимал, что он стал такой, ну, частью этой голицынской партии?
Нет, он и поддерживал Голицына, и вообще Голицын был достаточно либеральный. Угу. Все-таки Александр I тоже начинал как либеральный царь.
Да.
И я думаю, тут все было не случайно, но Рылеев на этом заработал огромный капитал. Вот представляете, если вот вам несут просто мешками золото за то, что вы просто произнесли 2-3 фразы.
Капитал вы имеете в виду в реальном смысле слова или это в переносном смысле?
Прежде всего, конечно, моральный капитал, просто революционный капитал.
Да.
Но этот капитал потом постепенно превращается тоже и в деньги. Потому что, естественно, совершенно известный поэт, который затем вступает в общество любителей российской поэзии и так далее, он становится уже яркой фигурой, и он развивает свою гражданскую линию. Ну, все понимают, что он, ну, не важный поэт, но не такой поэт, который нужен России. Он поэт, еще раз хочу сказать, он поэт мысли.
Но при этом он знаменит и почитаем.
Но при этом России нужен тоже и гражданский поэт, ну, чтобы кто-то в стихах что-то выразил.
То есть здесь между качеством и гражданственностью мы выбрали гражданственность.
Да.
А можно ли вообще рассматривать его литературную деятельность как такую своеобразную подготовку к этому вот главному гражданскому акту, декабрьскому восстанию?
Я так не думаю. Он еще в кадетском корпусе писал какие-то стихи ерундовые. И вообще он считал себя поэтом. И мы знаем прекрасно, что Пушкин, который, прямо скажем, не очень его любил.
Угу.
Некоторые говорят, что завидовал. Я не думаю, он просто разбирался в том, кто он такой. Он однажды в письме Рылееву довольно откровенно и прямо ему сказал о том, что он думает о его стихах.
Давайте как раз и вспомним тогда эти слова.
Что сказать тебе о думах? Во всех встречаются стихи живые, но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой, составлены из общих мест. Описание места действия, речь героя и нравоучения. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен, исключая Ивана Сусанина. Первую думу, покой я начал подозревать в тебе истинный талант.
Виктор, давайте тогда уже сразу поясним, о каких думах идет речь, потому что вот как раз пушкинская цитата начинается со слов «Что тебе сказать о думах?». Это конкретный совершенно цикл стихов имеется в виду.
Это книга, которая вышла в 25-м году. У него вышли две книги при жизни. Это и вторая книга Войнаровский. Это тоже книга, где тоже куча уподоблений, потому что Войнаровский сам по себе это племянник Мазепы. И наш милый Рылеев встает на позиции Мазепы, потому что для него Мазепа – это борец с самодержавием Петра I. И если говорить о думах, то это цикл стихов исторических, который посвящен разным фигурам. Так вот, Пушкин говорит более-менее приязненно о стихотворении, которое посвящен вот этому эпизоду с Иваном Сусаниным,
да,
и поляками. Но вы знаете, мне кажется, что Пушкин тут лукавит, потому что для меня вот эти стихи о Сусанине – это настоящий комикс. И причем комикс, если бы он был такой сознательный комикс, это было бы весело. Но тут уже вообще попахивает сильно графоманством.
Неожиданное сравнение, да, давайте вспомним эти стихи.
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал. «Туда, куда нужно», — Сусанин сказал. «Убейте, замучьте, моя здесь могила. Но знайте и рвитесь, я спас Михаила. Предателя мнили, во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. В ней каждый отчизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит.
Скажем так, Рылеев написал комикс, Пушкин покритиковал, но и Рылеев ведь тоже ему ответил. То есть пинг-понг такой.
Во-первых, Пушкин как раз этот комикс не критиковал. Он сказал, что в нем он увидел талант Рылеева. Я говорю, что, может быть, тут он лукавен. Вообще, чем больше мы занимаемся литературой пушкинской поры, тем выше поднимается фигура Пушкина.
Безусловно.
В нем есть какая-то удивительная щедрость души. И когда Рылеев, как вообще маленькая собачонка, нападает на Жуковского и на Батюшкова...
Тоже, кстати, героев наших предыдущих выпусков.
И любимых героев, то Пушкин очень достойно говорит, что нельзя выступать против семени, которая практически нас всех породила, о Жуковском. А про Батюшкова говорит, ну как же вообще можно на него нападать, когда он находится в таком несчастье? А мы знаем, что он тяжело психически болел. Вот эта широта души Пушкина – это тоже часть его гениальности. А здесь, я думаю, что он так похвалил насчет Сусанина вскользь, но Рылеев затаился и ответил, как бы оттявкался.
Ну уж так вы строго сейчас с ним, но давайте тоже вспомним эти слова.
«Хоть Пушкин суд мне строгий произнес, и слабый дар, как недруг тайный, взвесил, но оттого, Бестужев, еще нос я недругом в угоду не повесил. Моя душа до гроба сохранит высоких дум кипящую отвагу. Мой друг недаром в юноше горит любовь к общественному благу».
Кондратий Рылеев сегодня наш герой, и вот о чем не могу не спросить. Виктор, он же очень был дружен с Булгарином. Об этом писателе мы тоже уже делали выпуск «Заговора классиков», и я советую нашим слушателям найти его и послушать, если вы пропустили, потому что оказался он фигурой очень интересной и неожиданной, но тем не менее, постоянно читая о Булгарине, натыкаешься неизменно на его негативные характеристики человеческие. Более того, он после декабрьского восстания, если я не путаю, именно тогда, стал осведомителем третьего отделения. Рылеев был под следствием, то есть они оказались по разные стороны баррикад совсем. И при этом всю жизнь дружили и были просто близкими друзьями. Как такое может быть?
Они дружили до этого. И надо сказать, что Булгарина либерально и советская литература поставили в темный угол. Да еще, по-моему, выпороли просто своими оценками.
Наказали.
Он не был осведомителем до декабрьского восстания. Более того, в ночь после декабрьского восстания он пришел к Рылееву просто домой.
И Рылеев же ему отдал свои какие-то рукописи, такой рылеевский портфель.
И отдал ему все рукописи, как Грибоедов отдал «Горе от ума». В общем, он в него верил, потому что они вместе и учились-то, кстати говоря. У него дружба была просто на всю жизнь. А потом Булгарин спасал свою шкуру и действительно писал доносы, и они просто отвратительные. Но до 25-го года он был вполне либеральный, я бы даже сказал, такой фрондирующий писатель и литературный критик, журналист.
То есть эта дружба была объяснима, да, в тот момент?
Она была объяснима просто потому, что Булгарин указал, что должен быть тоже такой рупор, что и революционный. Да, должен быть разный. Вот пусть будет тоже Рылеев, ему был он симпатичный. И мне кажется, еще он был симпатичен, потому что это в пику Пушкина, потому что Пушкин уже был действительно все и для всех, а тут, в общем, кто-то радовался, что есть еще и Рылеев. И он написал противовес Пушкину очень положительную рецензию, которую мы, думаю, тоже услышим. Рылеев настолько застеснялся, покраснел, по крайней мере, так мне кажется, им написал: «Булгарин, больше не пиши таких рецензий. Спасибо, но не пиши никогда».
То есть хвалит, как у Крылова, за что кукушка хвалит петуха?
Но при этом они и ссорились, и в 24-м году, если мне память не изменяет, у них даже должна была состояться дуэль.
Да.
Но Булгарин ему ответил очень хорошо. Он сказал: «Знаешь что, я видел крови больше, чем ты чернил, так что стреляться-то мы не будем». Компания, в конце концов, пришла к какому-то удовлетворительному решению всех своих вопросов, и Булгарин ночью пришел к Рылееву, тот пил чай в компании, и его затем, естественно, арестовали, Рылеев. А тут ему сказали: «Уходи, уходи, ты будешь жив, а со мной все кончено», — сказал Рылеев.
В какой момент Рылеев вот так окончательно стал революционером? Вот этот вот важный поворот когда произошел?
Окончательно. Может быть, он вообще никогда не стал, я вас удивлю.
Вот так даже.
Потому что он даже не особенно появился там на Сенатской площади. То есть он пришел, ушел, пришел, ушел. Он вообще никем не командовал, да как мог.
Но был идеологом.
Он действительно был довольно радикальным, но не как Пестель. Пестель вообще был самоубийцей реальный. Но с другой стороны, конечно, Рылеев ненавидел тот строй крепостнический, и он понимал, что выступление его в качестве революционного поэта счет придает ему известность, кстати говоря, деньги, уважение в обществе, и все смешалось. Тут пошло и тщеславие, и самопожертвование. Представляете, какие разные вещи тут шли. И он мне как поэт абсолютно чушь. Я вообще тоже тут в данном случае, как и Пушкин, считаю, что он вообще мизерный поэт.
Честно говоря, я тоже к вашей компании сейчас, как говорится, примажусь. Да, к вам с Пушкиным.
Присоединяйтесь, да. И вообще читать его невозможно ни на ночь, ни днем, ни никогда. Это какая-то бредятина.
Но что не умаляет действительно его, конечно, какого-то вот важного места в нашей истории литературы.
Да, он сыграл большую роль в декабристском движении. Оно было осмысленно. Оно было понятным, оно было проевропейским, конечно. Его несчастье, его неуспех был тоже прогнозируемый. Он был еще тем более прогнозируемый, потому что был раскол в их движении на Южный, на Северный Союз. Ну, а кроме того, Николай I повел себя действительно мужественно, смело 14 декабря. И, как мы знаем, передачи с Бекендорфом, они были настроены категорически и мужественно. Они победили бы, были бы казнены вся семья и наследник, то есть будущий Александр II.
Но давайте вспомним все-таки вот этот вот действительно жуткий момент казни Рылеева. Об этом много написано. Там есть удивительные нюансы, которые меня потрясли, кстати говоря, вот связанные с Бенкендорфом. Вот как описывается этот эпизод исторический в замечательной биографии Рылеева в серии «ЖЗЛ».
Которая недавно вышла.
Прекрасная книга. Давайте послушаем.
Когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались, и трое преступников рухнули в яму. Среди возможных причин падения с виселицы свидетели называют также плохо затянутые на шеях осужденных веревочные узлы. Согласно официальной версии, с виселицы сорвались Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол. Сорвавшиеся сильно разбились при падении, однако находились в сознании. Большинство свидетелей запомнили этот момент как самый тяжелый во всей процедуре исполнения смертного приговора. Не выдержал этого зрелища, в частности, генерал Александр Бенкендорф, один из следователей по делу о тайных обществах, будущий шеф российской тайной полиции. Мемуарное свидетельство сохранило рассказ присутствовавшего при казни протоиерея Мысловского. Видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, Бенкендорф воскликнул «Во всякой другой стране!» и обозвал себя на полуслове. По воспоминаниям Николая Лорера, чтобы не видеть этого зрелища, Бенкендорф лежал ничком на шее своей лошади. Однако столичный генерал-губернатор Павел Голенищев-Кутузов, занявший эту должность после смерти Милорадовича, отдал приказ о повторном повешении.
Литератор и революционер. Признались мы, что стихи, в общем, второго плана, но при этом остается он в нашей, так сказать, истории литературы, и здесь, что называется, слово из песни не выкинешь.
Он остается в истории, прежде всего. Угу. Литература – это привеса. Он такой прикладной поэт, и это видно и по его лирике, и по его историческим стихам, по всему. Но, с другой стороны, должен был в России возникнуть такой воспаленный, поэтический придаток, назовем его Рылеевым, который должен был сказать все, что он думает про режим, и он это высказал. За это ему огромное спасибо. Он озарил вот этим вот своим воспаленным сознанием большие и сложные проблемы России 20-х годов. Ну и в течение 19 века они так или иначе решались прежде всего Александром II. И на этом, наверное, надо закончить. Он предвидел, что как раз еще до того, как Николай I стал царем, он предвидел все-таки наследнику будет отведена в истории России огромная роль. И в этом смысле он однажды был интересным пророком. Я имею в виду Рылеев.
Продолжаем разговор о поэте Рылееве. Виктор, но в начале программы мы его все-таки назвали еще и лириком. Страстным, но посредственным. Это ваши слова, ваша цитата. Ну, давайте теперь придется расшифровывать, почему же все-таки посредственным, хоть и страстным.
Давайте сначала насчет страстного.
Да.
Он был женолюб, как многие русские поэты.
Да. Страстный.
И в этом смысле он не отличался и от гениев, и от середняков, и от плохих, и от графоманов. Он был обожателем. У меня из-за этого испортились отношения с женой, и все было не так хорошо, как можно было бы себя представить у поэта-революционера, которого поддерживала бы его супруга. Но, с другой стороны, посредственно мне приходят в голову как раз стихи нашего любимого с вами Боротынского, который, наверное, был самый умный и самый талантливый после Пушкина в то время, и который говорил «все мысли да мысли, писатель бедный слово». Это очень важная тема, что зарифмованная мысль, мысль, превращенная в поэзию, это еще не поэзия. Это только попытка привлечь внимание к этой мысли таким способом. Рылеев привлекал таким способом к своей идеологии.
То есть он дальше зарифмованные мысли не пошел?
Не пошел. Но он зарифмовал и свои чувства. И рифмовал он тоже в системе того же самого комикса. И читать это невероятно. Вообще это... Если это представить себе, то это, конечно, издевательская картина, и бедная это возлюбленная, которая оказывается там в этой картине. Ну, давайте послушаем. По крайней мере, это смешно, а это всегда радует.
Ну, я не думаю, что Рылеев, конечно, смеялся. Возможно, он вкладывал какие-то другие эмоции в эти слова.
Да нет, он не вкладывал. Он был абсолютно наивным человеком, который полагал, что он объясняется в любви.
Как
на
мог?
Самом деле объяснялся в посредственности своих лирических стихов.
Луны серебристые лучи на нас, Дарида, упадали, и что-то прелестям твоим в ночи небесное земному придавали. Перерывался разговор, сердца в восторгах пылких млели, кустам уста тонул во взоре взор, и вздохи сладкие за вздохами летели.
Ну, кстати говоря, что касается женщины, вы упомянули его жену, Наталью Рылееву, меня совершенно, знаете, потряс тот факт, который я прочитала в биографии, что после его ареста она, в общем, стала даже такой, ну, если можно сказать, знаменитостью. К ней царские особы проявили интерес. Ей была оказана финансовая помощь и государем. То есть позиция была такая, что ну вот заговорщик отдельно, а вы жена арестованного, а потом уже вдова с ребенком, вы отдельно. И ей даже, я так понимаю, присылали.
Аня, не будьте так наивны. О чем вы говорите?
Нет.
Царь его купил этим. Он дал возможность ему переписываться с женой.
Ну, то есть понятно, что это какая-то была такая, в общем, показательная история.
Да, это был такой торг. И, надо сказать, после того, как Рылеев получил возможность переписываться с женой, он, по сути дела, всех, обо всех все сказал.
То есть сдал всех.
Да, он всех сдал, а кроме того, воспел осанну царю и признался, что он хотел его убить. Тем самым заработал как раз тот самый страшный приговор, который не заработали многие другие. То есть он сам себя сдал тоже.
В общем, конечно, история эта становится еще в разы более трагичной, я бы так сказала.
Конечно. Царь оказался совсем не дурак, надо сказать, Николай Первый.
Кто бы сомневался.
Но он совсем еще молодой царь, только что пришел.
Угу.
И он вообще абсолютно, вообще одним движением расколол Рылеева именно потому, что был добр к этой идее переписки. А потом он, как в качестве уже, так сказать, отступного, дал помощь жене и убил мужа. Вот прихлопнул так страшным образом.
Виктор, давайте сейчас предлагаю отвлечься немножечко от стихов, потому что мы упомянули о том, что Рылеев занимался журналистикой, но еще об этом тоже не рассказали. И у нас с вами припасены его такие интересные строки, которые, в общем-то, абсолютно журналистские. И надо сказать, что он еще и удачно бизнес строил, скажем так, да.
Издатель.
И издатель, и руководил еще российско-американской компанией по добыче пушнины, что совсем неожиданно
да.
для поэта. это.
И Пушнины, и всего прочего. И вообще, кстати говоря, у него была идея, если не убить царя, то отправить его в Калифорнию.
Тоже неплохо.
В крепость Росс. И укрепить эту крепость таким образом, чтобы царь там жил до своей смерти. Вообще, как это не парадоксально, рельеф связан еще и с Русской Америкой, и с Аляской, с Рилскими островами, и так далее, и так далее. И он стал правителем, стал зарабатывать много денег.
В нем вообще вот эта вот какая-то коммерческая жилка все-таки с некой лирикой сочетается странно, да.
Набрал кучу заговорщиков в эту компанию, так что даже царь крякнул. Он говорит, ничего себе компания, сказал царь, когда узнал, кто там. Но никогда Следственный комитет не полез разбираться в компании, потому что боялись, что тогда оказывается, что и купечество было тоже против.
То есть боялись копнуть глубоко, да, потому что могло оказаться совсем плохо.
Они хотели показать Западу, что это был неудачный бунт вот таких вот дворян-оппозиционеров, которые как бы неудачников. А теперь выяснилось совсем другое. Поэтому в этом смысле тоже царь был умен и не стал копать. Но Рылеев был одержим этой идеей российско-американской. Вообще он говорил, что среди правительств, которому он доверял, он мог бы доверять правительству только Америки. И в Европе тоже никому не доверял.
Вот такой проамериканский товарищ, как выясняется, был.
Он был абсолютно товарищ проамериканский, но Америка в то время, в общем, была светоч свободы. И надо сказать, что он стал абсолютно предпринимателем такого западного толка, зарабатывал, еще раз подчеркну, неплохо, но при этом находил возможность описывать своих клиентов или тех, кто с ним работает, я имею в виду туземцев, довольно красиво. Я тут могу сказать, что это почти точно его цитата. Да никто бы и не написал так, как он, потому что он был правителем, а другим не запрещалось. Но посмотрите, как элегантный, красивый это напиток. Был бы он прозаиком, цены бы ему не было.
Утесы покрыты не землею, а только мхом. И в этом мхе растут прибольшие ели и лиственницы в таком множестве, что весь остров кажется одним непроницаемым лесом. На Приморском берегу обитают тамошние природные жители, питающиеся рыбою и немногими кореньями. Платья шьют они из дорогих, бобровых, собольих и лисьих шкур, но большую частью ходят нагишом, даже при стуже в 6 градусов, и купаются ежедневно в холодной воде. Они смелы и хитры, умеют владеть огнестрельным оружием и при случае воруют и грабят весьма искусно. Лице свое раскрашивают они красным, черным и зелеными цветами и набивают волосы мелкими птичьими перьями. Женщины прокалывают нижнюю губу деревянную палочкой, отчего губа отвисает до невероятной длины. Чем длиннее губа, тем прекраснее дама.
Мы-то хотим, чтобы он был прозаиком, а он все-таки был у нас лириком, поэтому что делать? Разбираемся с его стихами. Все-таки какая-то эволюция в его лирике за, в общем-то, недолгий, на самом деле, срок жизни, потому что прожил он 30 лет. Вот какая-то эволюция в стихах была или все-таки примерно одно и то же?
Эволюция была от неизвестного поэта к известному. Естественно, слово стало звучать у него более весомо. То есть он вообще, так сказать, стал именитым. Даже его называли генералом от поэзии, поэт-генерал. Так что вообще ничего себе, он мог своим словом, в общем, достаточно серьезно руководить, ну, как и стал руководителем восстания все-таки. Ничего, он и эволюция его в смысле поэзии, в смысле умения от временщика до последних стихов не изменилось, но зато, чего говорить, изменилась все-таки тональность, потому что когда он сдался царю, он углубился в мистику.
Но тут уж это неудивительно.
Да, стал писать мистические стихи. Совсем не лучше, чем остальные, но было понятно, что это единственная его отрада, это единственное его спасение, и поэтому тут, конечно, не будем ему жестко критиковать, просто скажем, что вот такая вот мистическая нота дала ему какую-то возможность спасения от ужаса, катастрофы этого приговора. Давайте послушаем эти стихи.
«Для цели мы высокой созданы, спасителю сей истине верховной мы подчинить от всей души должны и мир вещественный, и мир духовный. Для смертного ужасен подвиг сей, но он к бессмертию стезя прямая, и благовествуя речет о ней сама нам истина святая».
Виктор, ну, влиятельный человек, издатель, коммерсант, известный заговорщик, амбициозный, самолюбивый, кстати, что было в его характере. Кто был за него, кто против, кто поддерживал, ну, критиковал Пушкина, мы это уже выяснили.
Во-первых, он был очень удачный еще издатель альманаха «Полярная звезда».
Да.
И там печатался тот же Пушкин и все остальные. Поэтому в качестве издателя он вообще был любим.
Вообще он был такой разносторонний человек, да?
Да. И вообще-то был лучший альманах. Ну, как у нас был «Метрополь», так у них там «Полярная звезда».
Да.
Что касается поддержки, то он получил прежде всего эту поддержку от Булгарина. Угу. Булгарин его обожал как поэта. С другой стороны, был Пушкин, который вообще считал его бездарью. Я считаю, что современники к нему относились снисходительно. И Вяземский, и Жуковский тоже, и прочее, прочее. Хотя Жуковский вот не любил. В общем-то, считали, что он нужен России.
Да.
Поэтому давайте скажем так. Это полезный человек, который, вообразив себя большим поэтом, сделал вещи, которые необходимо было сделать. То есть показать состояние умов, показать состояние классов и сословий в России и выразить какие-то надежды на будущее. Эти надежды воплотились у сына Николая I, Александра II. Я думаю, что мы здесь можем еще раз подчеркнуть, что если бы Александр II был бы современником, то вряд ли было дело дошло до повешивания или до несчастий. Я думаю, что наш друг Рылеев стал бы министром культуры. Но это только мое предположение.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».